После этого круговые поездки на поезде и различные перелеты над Элладой уже воспринимались Майей иначе. Она считала переплетенную сеть ледников в равнине новым морем, поднимающимся и наполняющим гигантский бассейн. А вода под ледяной поверхностью рядом с Лоу-Пойнтом прорывалась наружу весной и летом и замерзала осенью и зимой. Сильные ветры поднимали волны в полыньях, которые иногда разбивали лед, создавая крупные участки обломков. Те так оглушительно трещали, громоздясь друг на друга, что разговаривать в дирижабле над ними было весьма затруднительно. В 49-й М год уровень потоков из всех откачиваемых водоносных слоев достиг максимума, вливая совокупно 2500 кубических метров воды в море в день. При данных показателях вода должна была достигнуть километровой отметки через 6 марсианских лет. Для Майи это был совсем короткий срок, особенно когда они могли наблюдать прогресс своими глазами, с гондолы дирижабля. Зимой суровые бури, сходившие с гор, покрывали дно бассейна сверкающим белым снегом. Весной он таял, но новый край ледяного моря подходил ближе, чем он был прошлой осенью. В северном полушарии дела тоже обстояли неплохо, как было ясно из новостей. Кроме того, Майя сама частенько ездила в Бэрроуз и могла наблюдать за постоянными изменениями ландшафта. Северные дюны Великой Северной равнины затапливались, а водоносные слои под равниной и в районе Полярной шапки безостановочно выкачивались буровыми установками, так что вода поднималась все выше по мере того, как снизу скапливался лед. Летом стающие полярные шапки стекали вниз широкие реки, прорезавшие каналы в слоистом песке и стремившиеся влиться в ледяное море. Через пару месяцев после того, как минус один стал островом, в новостях показали кусок земли Великой Северной равнины, исчезающий под потоком, идущим сразу с запада, востока и севера. Вероятно, это было последнее соединительное звено между ледяными языками, и теперь на севере появилось море, закольцованное вокруг полушария. Конечно же, оно было частично замерзшим и покрывало лишь половину суши между 16 и 17 широтой, но Майя видела фотографии со спутников. Невероятно, но в том регионе уже были огромные ледяные заливы, простиравшиеся прямо к югу, в глубокие впадины Хриса и Исиды. Затопление оставшейся части Великой Северной равнины заняло бы еще 20 марсианских лет, поскольку воды там требовалось побольше, чем для Эллады. Но и откачивали там тоже больше, процесс шел быстро, и подрывная деятельность красных едва ли могла сказаться на результате. Даже участившиеся случаи саботажа и экотажа не могли помешать работе, поскольку новые внедрявшиеся методы добычи были гораздо радикальнее и эффективнее. По новостным каналам рассказывали об этих последних методах, которые включали в себя ряд мощнейших подземных термоядерных взрывов. Они растапливали вечную мерзлоту, обеспечивая насосы изрядным количеством воды. На поверхности взрывы отдавались внезапным сотрясением льда, что превращало айсберги в пенящуюся кашу. Поверхность превращалась в ледяную корку, под которой плескалась вода. Точно такие же взрывы под Северной полярной шапкой служили причиной наводнений практически столь же сильных, как и в 61-м году. И весь поток воды стекал вниз, в Великую Северную равнину. В офисе Одессы они следили за работой коллег с профессиональным интересом. Последнее распределение кубометров подземной воды вдохновило инженеров Великой Северной равнины установить конечный уровень воды ближе к, собственно, нулевой отметке, показателя, установленного еще в эпоху небесной ареологии. Диана и прочие гидрологи из Deep Waters считали, что понижение уровня суши в Северной равнине несомненно приведет к снижению уровня моря ниже нулевой отметки. Но в северном полушарии были уверены, что и это принято во внимание, и они достигнут желаемого результата. Игра с различными уровнями моря на карте и скина в офисе дала понять, какова в итоге будет форма будущего океана. Во многих частях большой уступ сформирует его южную береговую линию. Иногда это значило легкий склон, архипелаги там, где поверхность будет размыта, и кое-где отвесные прибрежные скалы. Дыры кратеров послужат хорошими заливами. Массив Элизия станет отдельным континентом, как и остатки полярной шапки. Участки земли под ней частично поднимались над нулевой отметкой. Вне зависимости от того, какой уровень моря они выбирали для отображения на картах, южный рукав океана покрывал равнину Исиды, которая располагалась ниже Великой Северной равнины. Но и в нее тоже вкачивались водоносные слои, поэтому древняя суша превращалась в залив, а строители уже возводили дамбу вокруг Бэрроуза. Город был расположен достаточно близко к большому уступу, и его уровень оказался ниже нулевой отметки. Подобно Одессе, в будущем он превратится в морской порт океана, окольцовывающего мир. Плотина, которую возводили вокруг Бэрроуза, достигала 200 метров в высоту и 300 в ширину. Майю раздражала идея дамбы для защиты города, хотя, судя по спутниковым снимкам, то был очередной параноидальный монумент. Массивная дамба тянулась в форме подковы, упираясь обоими концами в склоны большого уступа, и была поистине исполинской. Кое-кто уже хотел построить прямо на ней фешенебельный район Лидо, в водной части которого располагались бы причалы для частных лодок. Но Майя помнила, как однажды она стояла на дамбе в Голландии, когда земля по одну ее руку была ниже, чем Северное море по другую. Это сильно сбивало с толку, похлеще, чем невесомость. Кстати, согласно сухой сводке земных новостей, все дамбы в данный момент находились под давлением медленно повышающегося уровня моря, вызванного глобальным потеплением, начавшимся 2 века назад. Данная проблема ставила под угрозу некоторые регионы Земли, а Северный океан Марса только за ближайшие 10 лет должен был подняться на целый километр. Кто мог быть уверен, что им удастся точно отрегулировать его конечный уровень, чтобы такой защиты оказалось достаточно? Майя очень беспокоилась по этому поводу, хотя, конечно же, они пытались сделать то же самое в Элладе и собирались достичь успеха. И они выбивались из сил, поскольку расположение Одессы давало мало пространства для маневров. Но гидрологи говорили о том, чтобы использовать прорезанный воздушной линзой канал в качестве отводного пути в Северный океан, если нечто подобное им когда-нибудь понадобится. Для них это было неплохим решением, а вот у Северного океана такого выхода не было.
«Они всегда могут откачать избыток в бассейн Аргира», — заявила Диана.
На Земле бунты, поджоги и диверсии стали повседневным оружием тех, кто не получал антивозрастной терапии, смертных, как их еще называли. Вокруг мегаполисов вырастали стены, укрепленные пригороды. Те, кто получил терапию, могли жить в своих крепостях, используя видеосвязь, портативные генераторы, продукты из теплиц и кислород из воздушных фильтров. Фактически такие укрытия были аналогами городов под куполами на Марсе. Однажды вечером, устав от Мишели и Спенсера, Майя вышла, чтобы поесть в одиночестве. Все чаще она ощущала страстное желание побыть одной. Она направилась к угловому кафе у пешеходной дорожки с видом на обрывистый берег, села за столик снаружи и заказала итальянскую закуску и спагетти. Вокруг шумели деревья, увитые световыми гирляндами. Отвлеченно ела, попивая кьянти, и слушала местную музыкальную группу. Солист прижимал к груди что-то вроде аккордеона, только кнопочного. Инструмент назывался бандонеон, остальные играли на скрипке, гитаре, пианино и контрабасе. Высохшие старики примерно ее возраста бесшабашно развлекались живой хмельной музыкой ярких меланхоличных напевов. Цыганские песни, танго, забавные мелодии, которые они, кажется, придумывали на месте. Когда она поела, то еще долго сидела за столиком, слушала музыку и качала бокал вина. Потом она попросила кофе и стала наблюдать за другими обедающими, за листьями над головой, далекой ледяной шапкой за краем обрыва, тучами, собирающимися над Геллеспонтом, пытаясь не думать. Некоторое время ей это удавалось, и она благодарно сбежала в старую Одессу, прибрежный город, столь же милый и печальный, как дуэт скрипки и аккордеона. Но люди за соседним столиком заспорили, какой процент населения Земли получает антивозрастную терапию. Одни выступали за 10%, другие за 40%, и никак не могли остановиться. Разговор выдернул Майю из воспоминаний.
«Налицо явный признак информационной войны», — громко говорил кто-то. «Нет, просто уровень царящего на Земле хаоса», — возражал другой спорщик.
Майя отвернулась от них, заметила заголовок экрана, размещенного над баром, и прочла строчку новостей. Мировой суд приостановил процессы на время переезда из Гааги в Берн, а Consolidated воспользовалась возможностью, чтобы захватить холдинги Праксиса в Кашмире. Это может означать серьезный переворот или войну против правительства Кашмира, начатую базой Consolidated в Пакистане. Что, несомненно, вовлечет Индию, которая не так давно тоже имела контакты с Праксисом. Индия против Пакистана, Праксис против Consolidated. Большая часть населения не получает терапии и уже доведена до отчаяния. Когда Майя вернулась ночью домой, Мишель сказал, что это нападение означает новый уровень признания мирового суда, поскольку Consolidated приурочила свой ход к перерыву в его работе. Но Майя была не в настроении слушать его. Разорение Кашмира и аннулированное решение по Праксису. Что за кошмар творится на земле? Мишель был упрямо оптимистичен и иногда даже казался ей глупцом. Или, по крайней мере, несносным типом. Следовало признать, они жили в ухудшающейся обстановке. Безумие на земле приближалось к точке кипения, поднимаясь вверх и падая вниз по безжалостной синусоиде, даже более ужасной, чем кривая безумия, овладевшего Майей. Скоро они снова окажутся в эпицентре одного из тех неконтролируемых пароксизмов и будут пытаться избежать уничтожения. Она чувствовала это. Они опять покатятся с горы. Она начала ужинать в угловом кафе каждый вечер, чтобы слушать музыкантов и оставаться в одиночестве. Она сидела спиной к бару, но было уже невозможно ни о чем не думать. Земля — их проклятие, их первородный грех. Она пыталась понять это, увидеть так, как увидел бы Фрэнк, пыталась услышать его голос, анализирующий ситуацию. Группа 11, Большая Семерка плюс Корея, Азания, Мексика и Россия все еще обладали основной властью на Земле. У них имелись армии и капиталы. Единственную реальную конкуренцию старым динозаврам составляли наднациональные корпорации, которые объединились как Афины из транснационалов. Наднациональные корпорации, а в экономике двух миров по определению хватало места лишь дюжине. Конечно же, были заинтересованы в захвате власти в странах 11, как они уже это проделали с маленькими государствами. Наднациональные корпорации, которым это удастся, вероятно, выиграют и конкурентную борьбу, идущую между ними. Разумеется, некоторые из них пытались властвовать в группе 11, стравливая противников друг с другом или подкупая конкурентов, чтобы разбить их союз. И соперничество не утихало ни на минуту. Одни корпорации старались наладить отношения с 11 в попытке привлечь их на свою сторону, другие концентрировали усилия на бедных странах или молодых тиграх в надежде укрепить их. В общем, существовал сложный баланс сил. Мощные старые нации выступали против крупнейших наднациональных корпораций вместе с Исламской Лигой, Индией, Китаем и меньшими корпорациями. И все развивалось так непредсказуемо. Шаткое равновесие, естественно, не могло длиться вечно. Кроме того, большая часть населения Земли жила в Индии и Китае. Парадоксальный факт, которого Майя не понимала и в который до сих пор не могла поверить. Ей было совершенно непонятно, какую сторону примет эта половина человечества. Но почему нужно было столько конфликтов? Почему, Фрэнк, думала она, слушая рваную мелодию танго? Чем руководствовались управляющие наднациональных корпораций? Ей виделась его циничная усмешка, та, которую она так хорошо знала.
«Империи — это долгожители», — заметил он однажды. «А идеи империй живут дольше всего. У них бывает долгий период полураспада», — заявил он в другой раз. «А период полураспада идеи империи продолжается, наверное, целую вечность».
Получалось, что земные лидеры жаждали стать чингисханами, правителями мира, и цена их не заботила. А среди них были исполнительные директора наднациональных корпораций, лидеры группы 11, генералы армий. А воображаемый Фрэнк спокойно и жестоко продолжал говорить в ее голове.
«Земные ресурсы ограничены, планета перенаселена, многие должны умереть». Борьба за ресурсы будет яростной. Сражающиеся будут рациональны и доведены до безумия.
Музыканты играли, их терпкая ностальгия стала еще более острой. Близилась марсианская зима, и они играли на фоне снежных закатов, когда весь мир погружался во тьму. Наступал час между собакой и волком. Было что-то скромное и храброе в хрипе банданиона, в слабых напевах, раздающихся у кафе. В них чувствовалась нормальная жизнь, упрямо вцепившаяся в связку огней под оголенными ветвями деревьев. Майю охватывало знакомое мрачное предчувствие. Такое было и в годы перед 61-м. И хотя она не могла вспомнить отдельных событий и кризисов, сформировавших предвоенный период, она помнила это чувство, вплоть до тактильных ощущений и запахов. Да, тогда все казалось незначительным, и даже лучшие дни блекли и веяли холодом под черными облаками, грудой собиравшимися на западе. Радости городской жизни оборачивались фиглярством на грани отчаяния. Все сидели, повернувшись спиной к бару, и шумно общались между собой, стараясь противостоять нарастающему давлению беспомощности. Пожалуй, именно здесь, в ресторане с видом на обрыв, ее накрыло с головой настоящее дежавю. Поэтому, когда они отправились по краю Эллады и встретились с группой «Свободный Марс», Майя приободрилась и стряхнула с себя хандру. Наконец-то она покинула Одессу. Теперь она разговаривала с людьми, которые истово верили, что своими действиями можно все изменить. Похоже, их не страшили никакие опасности. От них Майя узнала, что Нергал повсюду убеждал местных в том, что ситуация на Земле критична и для них самих, вне зависимости от расстояний. И это возымело эффект. Некоторые даже знали свежие новости о Consolidated, Амексе, Субарасе, а также были осведомлены о последних налетах полиции ООН на Южные Взгорья, заставивших людей покинуть Оверхенс и другие убежища. Юг опустошался, его обитатели перебирались в Хиранья-Гарбха, Сабиси, Одессу или на восток в каньоны Эллады. Некоторые из молодых местных считали, что действия ООН на юге были в принципе полезны, поскольку служили поводом к ответным действиям. Майя пресекла подобные мысли. «Они могут не беспокоиться о времени», — заявила она. «Мы должны о нем думать, мы должны ждать своего часа, и тогда действовать сообща. Если вы этого не видите, вы глупцы». Но Фрэнк всегда бил свою аудиторию. Значит, этим людям тоже требовалось нечто большее. И уж, конечно, они заслуживали большего. Чего-то позитивного, что одновременно вело бы их и вдохновляло. Правда, Фрэнк редко следовал собственным словам. Их нужно соблазнить, словно ночных танцоров на обрывистом берегу. Возможно, в другие ночи они танцевали на других берегах. Политик или оратор должен собрать крупицы этой эротической энергии, иначе все становилось лишь вопросом борьбы за выживание. И она соблазняла их. Она делала это, даже когда была взволнована или напугана, или пребывала в плохом настроении. Она стояла между ними, думая о сексе с рослым гибким мужчиной, а потом садилась в центре и задавала им вопросы. Она жадно ловила их взгляды и улыбалась. Они были такими высокими, что когда она прислонялась к столу, а они сидели на стульях, ее глаза оказывались на уровне их глаз. Она без устали вовлекала их в беседы настолько интимные и приятные, насколько это было возможно. Чего они хотели от жизни, от Марса? Часто она громко смеялась их ответом, захваченная врасплох их наивностью или мудростью. Они уже видели себя более радикальными марсианами, чем можно было вообразить. По-настоящему независимыми, эгалитарными, справедливыми и счастливыми. И в некотором смысле они и вели себя соответственно. Многие имели свои наделы в разрастающемся коммунальном сообществе. Они занимались альтернативной экономикой и почти не контактировали с экономикой временного правительства или наднациональных корпораций. Их интересовала экоэкономика Марины, Ариафания Хироко, Суфи, Ниргал и бродячее цыганское молодежное правительство. Они считали, что будут жить вечно, и знали, что родились и выросли в мире чувственной красоты. Ограничение куполов было нормально для них, но лишь как ступень развития. то была просто теплая и уютная утроба мезокосма, за которым неизбежно последует выход на свободную, пригодную для жизни поверхность. Рожденную ими, да? В терминах Мишеля они были зародышами, юными богами, творящими свой мир, или людьми, которые инстинктивно жаждали вырваться на свободу. С Земли приходили дурные вести, и число участников собраний росло. На этих собраниях царила атмосфера не страха, но решимости. При этом Майя часто вспоминала взгляд с фотографии Фрэнка над ее раковиной. Битва за Нигерию между бывшими союзниками, Армскором и Субараси, окончилась использованием биологического оружия. Обе стороны отрицали свою ответственность. Люди, животные и растения Лагоса и прилегающих территорий были выкошены ужасными болезнями. И на собраниях молодые марсиане говорили зло, их глаза сверкали из-за отсутствия какой-либо законности на Земле, отсутствия достойной доверия власти. Наднациональный порядок слишком опасен, чтобы позволить ему править на Марсе. Майя позволила им говорить целый час, прежде чем сказала им просто «знаю». Да, это было так. Она почти плакала, глядя на них, ведь они были так шокированы несправедливостью и жестокостью. Потом она прошлась по пунктам декларации Дорсе Бревиа, описывая тот конгресс и объясняя каждый пункт и его последующую реализацию на Марсе. Они были взбудоражены, и эта часть дискуссии распалила их сильнее, чем любые жалобы на Землю. Они стали не столь раздраженными и заметно воодушевились. И пытаясь визуализировать будущее, основанное на декларации, Майя заставляла их смеяться. Она рисовала для них нелепый сценарий коллективного счастья, где все живут в мире и гармонии. Им была знакома вздорная и ограниченная реальность их общежития, и рассказы Майи вызывали у них взрывы хохота. Когда они смеялись, в их глазах загорался свет. Даже она чувствовала легкую улыбку, преображавшую невидимую карту морщинок ее лица. И тогда она оканчивала собрание, понимая, что проделала хорошую работу. В конце концов, в чем смысл утопии без радости? Зачем борьба, если в ней нет смеха юности? Это было тем, чего никогда не понимал Фрэнк, по крайней мере, в свои последние годы. Она отказывалась от мер безопасности Спенсера и вместе с участниками собраний выходила из комнаты. Они спускались по лестнице и оказывались на улице. Иногда они гуляли вдоль берега, заглядывали в кафе или отдыхали в парке. Майя пила с ними вино, а порой и ужинала. В такие моменты она не сомневалась, что нашла один из ключей к революции, кстати, о существовании которого Фрэнк даже не знал, лишь подозревал, глядя на Джона.
«Конечно», — произнес Мишель, когда она вернулась в Одессу. «Но Фрэнк вообще не верил в революцию. Он являлся дипломатом, циником, контрреволюционером. Радость была ему несвойственна. Для него это был вопрос выживания».
Однако с некоторых пор Мишель частенько с ней не соглашался. Он научился взрываться, а не утешать ее, когда она чувствовала потребность в борьбе, и она была признательна ему. Драться ей хотелось все реже и реже.
«Да ладно тебе», — возразила она в ответ на его характеристику Фрэнка, а потом потащила Мишеля в постель, где насиловала его просто ради удовольствия, чтобы вовлечь его в царство секса и радости. Она-то понимала, что Мишель считал своим долгом компенсировать ее перепады настроения и была благодарна за стабильность, которую он пытался подарить ей. Но иногда, паря на вершине кривой, она не видела причин не наслаждаться своим эфемерным счастьем. Краткие моменты невесомости казались подобием духовного оргазма, и она буквально волокла его к этому уровню, и тогда он тоже улыбался, как и она сама. Затем они могли вместе спуститься вниз, выйти за ворота, пройти к ее кафе, в расслабленном и мирном настроении сесть спиной к бару. Они слушали музыканта, терзавшего гитару и отбивавшего ритм фламенко, или стариков, которые играли бесконечное танго. Майя успокаивалась, что-то рассказывала Мишелю о работе в бассейне, а потом умолкала.